Книга Деяний святых апостолов, глава 4, стихи с 1 по 4. Когда апостолы Петр и Иоанн в храме проповедовали Евангелие, в это время к ним приступили служители ветхозаветного народа Божия. Кто они, эти люди? В Деяниях 4 глава 1 стих сказано, что это были священники и начальники стражи при храме и саддукеи. Священник – еврейское кохен, то есть священнодействователь, происходит от корня кохан – совершать священное служение. Обязанности священников были различными. Они должны были поддерживать огонь на жертвеннике всесожжения днем и ночью. Книга Левит, 6 глава, 12 стих. Подливать масло в лампады светильника. Книга Исход, 27 глава, 20 стих. Приносить утреннюю и вечернюю жертвы, хлебное приношение и возлияние. Книга Исход, 29 глава, 37 стих. Их обязанностью также было учить народ Божий уставам и заповедям Господним. Книга Левит, 10 глава, 11 стих. Разрешать спорные вопросы. Книга пророка Иезекииля, 44 глава, 23 стих. В известных случаях трубить в серебряные трубы. Книга чисел, 10 глава, 2 стих. И ободрять народ. Книга Второзакония, 20 глава, 2 стих. Священник должен был хранить в чистоте учение ветхозаветного народа Божия, чтобы можно было искать закона от уст его, так как он был вестником Господа Саваофа. Книга пророка Малахии, 2 глава, 7 стих. «Когда пришел в мир Христос, истинный первосвященник и посредник между Богом и человеком, он был отвергнут и предан на смерть представителями еврейского священства. Теперь же священники, совершавшие свою череду служения в храме, приступили к апостолам Христовым, чтобы наложить на них руки. Вместе со священниками к Петру и Иоанну приступили и начальники стражи при храме. Уход за храмом и охрана его входили в обязанности священников и левитов. Во главе стражи стояло пользующееся почетом лицо, называющееся начальником стражи при храме. Согласно Иосифу Флавию, только для закрывания ворот храма ежедневно требовалось 200 человек, из них 20 человек для тяжелых медных ворот на восточной стороне. Этими людьми распоряжались помощники начальника стражи. К апостолам, скорее всего, приступили начальники стражи вместе со своими помощниками, поэтому евангелист Лука пишет «начальники стражи при храме». В числе приступивших к апостолам были и саддукеи. В противоположность фарисеям, они, по словам Иосифа Флавия, не признавали предания старцев и придерживались только закона Моисеева и особенно подчеркивали свободную волю человека. Время возникновения этого учения относится к 145 году до Рождества Христова. Из Нового Завета видно, что саддукеи отвергали воскресение, существование ангелов и духов. Евангелие от Матфея, 22 глава, 23 стих, книга Деяний, 23 глава, 6 по 8 стих. В отношении к язычникам они были более терпимы, чем фарисеи. Своих сторонников они имели главным образом среди высшего общества и особенно опирались на своих единомышленников в первосвященническом роде. Название «саддукеи» возникло от имени Садок. «В дни Давида и Соломона был священник Садок. В его имени было найдено естественное объяснение названия «саддукеи», то есть сторонники учения священнического рода Садока». Священники, начальники стражи и саддукеи приступили к Петру и Иоанну, досадуя, то есть они имели в своих сердцах чувство раздражения, вражды и недовольства апостолами. Священников раздражало то, что апостолы, по их мнению, не имели права учить народ, но самовольно вторглись в священническое служение. Начальники стражи, кроме того, были недовольны и тем, что большое стечение народа около Петра и Иоанна могло нарушить порядок обрядового служения. Саддукеи же, отвергавшие воскресение мертвых, досадовали на апостолов за то, что они проповедовали в Иисусе воскресение из мертвых. И всех их вместе раздражало то, что апостолы в отвергнутом ими Иисусе проповедовали обетованного Мессию, Сына Божия и Начальника жизни, которого Бог воскресил из мертвых. «И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра». Ввиду того, что апостолы проповедовали о воскресении Иисуса Христа, люди внимали их словам, раскаивались в своих грехах и обращались к Господу. Поэтому те, кто предал Господа Иисуса на мученическую смерть, не могли оставить в покое его учеников. Вполне можно полагать, что взятие Петра и Иоанна под стражу было совершено по распоряжению первосвященников. Чудо же исцеления хромого именем Иисуса Христа и речь апостолов к народу были лишь удобным к этому поводом. Что привело священников и начальников иудейского народа к такой ненависти в отношении Христа и его учеников? Ответить на этот вопрос можно одним словом – грех. Один из служителей Божьих дает 5 определений греха. Грех очень четко выражен в сердцах этих людей, людей враждебно восставших против Иисуса Христа и его учеников. Во-первых, он говорит, грех есть беззаконие, нарушение Божьего закона. Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Бог установил границу между добром и злом, и когда люди приступают эту границу, тогда они виновны во вторжении в запрещенную область зла. Когда люди не живут согласно 10 заповедям и поступают вопреки учению Нагорной проповеди, они нарушают Божий закон и этим совершают грех. Во-вторых, Библия описывает грех как неправедность. Неправедность есть уклонение от истины и правды. Эта неправда относится к внутренним побуждениям, к тому, что люди так часто стараются скрыть от человеческого глаза и Божьего ока. В-третьих, Библия объясняет грех как промах по цели, не попадание в поставленную цель. Божья цель – Христос. Целью и конечным предназначением всей жизни человека является стремление жить, преображаясь в Его образ. В-четвертых, грех есть преступление. Это вторжение по самоволию в область божественной власти. Грех – это предпочтение себя Богу, сосредоточение чувств на собственном «я». Это эгоизм и самолюбие. В-пятых, грех есть неверие. Неверие есть грех, потому что это оскорбление Божьей истины. Первое послание Иоанна, 5 глава, 10 стих. Всякий грех делает сердце человека жестоким и черствым и удаляет и разделяет человека с Господом. Мнимые носители богопочитания, священники и саддукеи были так далеки от Господа, что враждебно отнеслись к Петру и Иоанну. Они употребили против них насилие, наложили руки и взяли под стражу. Простые же и беспристрастные люди, слушая апостольское благовествование, приняли его и уверовали в Господа Иисуса. В день Пятидесятницы Дух Святой привел к Христу 3000 душ. Здесь же чудо исцеления хромого и апостольское слово, произнесенное в силе Духа Святого, привлекли к Господу около 5000 новых душ. Апостолы были послушны Святому Духу и чутки к Его водительству, и Он через них прославлял Иисуса Христа и трудился над людскими сердцами, покоряя их вере во Христа Иисуса. Для этой же цели Он желает употреблять и нас, но с нашей стороны необходимо полное и добровольное послушание Его нежному голосу. Будем всегда послушны Духу Святому. Книга Деяний, 4 глава, с 5 по 12 стих. Апостолы Петр и Иоанн, взятые в храме, ночь пробыли в темнице под стражей. На другой день собрались в Иерусалим начальники иудейского народа, или Синедрион. Синедрион – слово греческое, еврейское – сангедрин, то есть Верховный суд, который по Талмуду являлся продолжением избранного Моисеем Совета 70 старейшин. Синедрион главным образом разбирал дела, касающиеся религиозных вопросов, например, богохульства, отпадения, лжеучений. Его власть по этим вопросам распространялась далеко за пределами Иудеи, что усматривается из Деяний 9 глава 2 стих. Кто же входил в Синедрион? В его состав входили первосвященники, старейшины и законники. К первой категории причислялись, кроме выбранного первосвященника, также бывшие первосвященники и начальники священнических черед. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, 14 стих. Каковы же были обязанности этих людей в ветхозаветном Божьем народе? Название «первосвященник» мы впервые встречаем в книге Левит, 21 глава, 10 стих. Еврейское слово «кохенгадал», то есть «великий священник» или «первосвященник». Кроме жертвоприношений, которые совершали прочие священники, были особые служебные обязанности, они принадлежали исключительно первосвященнику. Во-первых, в великий день очищения он должен был совершать известное жертвоприношение. Входить в святое святых для окропления кровью жертвы за грех на крышку ковчега и сжигать курение. Книга Левит, 3 глава, 16 стих. Причем в это время он должен быть одетым в особую белую одежду, которая называлась «священную одеждою». Книга Левит, 16 глава, 3-4 стихи. Во-вторых, посредством Урима и Тумима в особо важных делах и спрашивать волю Божию. Книга Чисел, 27 глава, 21 стих. В-третьих, он должен был начальствовать во время разбора судебных дел, которые решались священниками. Книга Второзакония, 17 глава, 8-9 стихи. В позднейшее время первосвященник стал главою Синедриона. Обязанности его были очень велики, поэтому он должен был являть пример чистоты, святости, преданности и верности Господу. Звание старейшина у евреев и окружающих их народов было должностным и почетным званием и обозначало должности разных родов. Первая книга Паралипоменон, 11 глава, 3 стих. В Библии старейшины часто упоминаются как представители народа. Первая книга Царств, 8 глава, 4 стих. Их власть распространялась на все, что относилось к общему благу. Они удержали свое положение во время судей. Книга Судей, 2 глава, 7 стих. Царей, 2 книга Царств, 17 глава, 4 стих. Плена. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 1 стих. После плена. Книга пророка Ездры, 3 глава, 5 стих. А также в дни Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 22 глава, 66 стих. Законники – это люди, посвятившие себя исследованию и объяснению Божьего закона, особенно преданий старцев. По всей вероятности, они занимались перепиской закона. Название «законник», скорее всего, обозначало то же, что и «книжник», так как то лицо, которое в Матфея 22 глава 35 стих и Луки 10 глава 25 стих названо «законником», в Марка 12 глава 28 стих называется «книжником». Многие из законников были членами Синедриона. Фарисеев, священников и законников Иисус Христос часто обличал в слепоте. Он называл их слепыми вождями слепых. Евангелие от Матфея, 15 глава, 14 стих. В дни земной жизни Иисуса Христа и апостолов заседания Синедриона проходили в особом зале, называемом Гатцит, в одном из дворов храма, а в случае крайней важности – во дворце первосвященника. Так во дворе и во дворце первосвященника Каиафы Синедрион принял два самых несправедливых в истории человечества решения. Первое – взять Иисуса хитростью и убить. Евангелие от Матфея, 26 глава, 4 стих. И второе – предать смерти безгрешного Сына Божия, Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 14 глава, с 53 по 64 стих. Евангелие от Луки, 22 глава, 54 и 63 по 71 стих. Как низко пали ветхозаветные носители мнимого богопочитания. Предав смерти Господа Иисуса, они не оставили в покое Его учеников. Синедрион, на котором присутствовали Анна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического старейшины и книжники, собрался по вопросу апостолов Христовых. Они приказали привести Петра и Иоанна из темницы, в зале, где заседал Синедрион, поставили их посреди и спросили, «Какою силою или каким именем вы исцелили хромого от чрева матери?» Как и первые две проповеди, речь Петра в Синедрионе сильна, ясна, содержательна и всецело сосредоточена на Иисусе Христе. Влияние и значение проповеди заключено не в блеске красноречия, не в особом умении держать себя за кафедрой, но в простоте, ясности и силе изложения и передачи духовных мыслей. Влияние на сердца слушателей оказывает только та проповедь, которая сосредоточена на Иисусе Христе и которая в силе Духа Святого. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого. В книге «Деяний» ясно видно, что те, кто имел решающее влияние на христианское движение, были мужами, исполненными Духа Святого. Так Петр в день Пятидесятницы получил Святого Духа. Теперь же для свидетельства об Иисусе Христе перед Синедрионом мы видим его вновь исполненным Духом Святым. Подобное можно сказать об апостолах Павле, Иоанне и других Божьих мужах. Преисполняющее действие Святого Духа всегда проявляется в изобилии духовных сил, в наличии плода Духа в нашем христианском характере и его даров в служении. Без силы Духа Святого невозможно правильное, смелое и плодотворное свидетельство об Иисусе Христе. Итак, Петр, исполнившись Духа Святого, сказал: «Начальники народа и старейшины израильские». Этими словами апостол показал, что он признает высокое достоинство Синедриона, да он иначе не мог мыслить, так как был исполнен Святым Духом, а он есть Дух любви, смирения, кротости и доброты. Очень часто этих ценных качеств недостает в нашей повседневной христианской жизни, и это говорит о том, что мы не живем в тесном общении с Духом Святым. Обратившись почтительно к начальникам и старейшинам народа, далее Петр сказал: «Если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен», здесь апостол тонко указал на несправедливость теперешнего суда над ними. «Они оказали благодеяние немощному человеку. Неужели надо требовать отчета за благодеяние и судить за него, как за злое дело?» Слово Божие говорит, что первосвященники, священники, книжники и фарисеи предали Христа на распятие из зависти. Евангелие от Матфея, 27 глава, 18 стих. И в данном случае в сердцах этих же людей видна зависть, так как премудрый Соломон говорит: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». Книга Экклезиаста, 4 глава, 4 стих. «А грех зависти не ходит в одиночку. Поддавшись этому злу, завистник не способен уже сопротивляться другим недобрым чувствам – осуждению, клевете, злословию, жестокости, ненависти и убийству. Ведь, имея зависть, Саул пылал гневом на Давида и Аман на Мардохея. По зависти был предан на смерть Иисус Христос. И по зависти апостолы Петр и Иоанн оказались перед судилищем Синедриона. О, будем всегда помнить, что зависть – очень большое зло, и нельзя быть одновременно завистником и христианином». Отвечая на вопрос Синедриона о том, какую силою или каким именем исцелен больной, Петр сказал: «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа, Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он, хромой от чрева матери, перед вами здрав». Объясняя силу имени Господа Иисуса, апостол пользуется изречением из Псалма 117, стихи 22-23, которое Христос приложил к себе и начальникам иудейским. Эти его слова приводит евангелист Матфей. Прочитаем их. «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших». Евангелие от Матфея, 21 глава, 42 стих. В этом изречении Иисус Христос называет себя краеугольным камнем, которым пренебрегли строители Дома Божия. Апостол Петр с большой смелостью и прямотой сказал Синедриону, что распятый ими Иисус – есть этот камень, который они, руководители религиозно-нравственной жизни народа, отвергли. Но он, вопреки их воле, стал главой нового здания – Царства Божия. Как для церкви в целом, так и для каждого возрожденного христианина Иисус Христос является краеугольным камнем и основанием всей жизни. Поэтому, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Первое послание Петра, 2 глава, 4-5 стихи. А всякое духовное строение, построенное не на основании краеугольного камня, то есть не на Христе, непрочно, оно не устоит, так как нет ни в ком ином спасения. «Один лишь Христос имеет глаголы вечной жизни». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 68 стих. «И Он, приходящим к Нему, дает вечную жизнь». «Ибо нет другого имени под небом во всей вселенной, которым надлежало бы нам спастись. Есть только один Спаситель всех человеков – это Господь Иисус Христос, и Его имя, поверив в Него, дает людям исцеление от греха и болезней, и только в Нем спасение и жизнь вечная». Вот почему на вопрос темничного стража «Что мне делать, чтобы спастись?» Деяния, 16 глава, 30 стих. Павел и Сила ответили: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Книга Деяний, 16 глава, 31 стих. Будем постоянно благодарны Богу за дар веры в Иисуса Христа, так как посредством веры в Господа Иисуса мы получили оправдание. Послание Римлянам, 3 глава, 28 стих. Прощение грехов. Книга Деяний, 26 глава, 18 стих. Обетование праведности. Послание Римлянам, 4 глава, 13 стих. Залог Духа Святого. Послание Галатам, 3 глава, 14 стих. И веруя в Него, мы идем к вечному спасению. Первое послание Петра, 1 глава, 5 стих. Слава за все это Господу Иисусу Христу. Книга Деяний, 4 глава, с 13 по 18 стих. Речь Петра в Синедрионе по поводу исцеления хромого была короткой, содержательной и очень сильной, и сами апостолы Петр и Иоанн произвели на членов Синедриона большое впечатление. Они в них увидели смелость, простоту и узнали, что это те люди, которые были с Иисусом. Эти качества очень ценны, и их необходимо иметь каждому свидетелю Христову. Остановим наше внимание на каждом из этих качеств. Смелый – это человек, не знающий страха, решительный. Такими были апостолы Христовы. Слово Божие о Павле говорит, что как только он обратился к Господу, сразу же в Дамаске и Иерусалиме смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Книга Деяний, 9 глава, 27-28 стихи. В Иконии Павел и Варнава смело действовали о Господе, который во свидетельство слова благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Книга Деяний, 14 глава, 3 стих. Синедрион в свидетельстве и деяниях Петра и Иоанна видел смелость. Книга Деяний, 4 глава, 13 стих. Когда служитель Божий Моисей посылал своих людей осматривать обетованную землю, он им сказал: «Будьте смелы». Книга чисел, 13 глава, 21 стих. Путь следования за Христом и свидетельство о Нем не усеян розами, поэтому каждое чадо Божие нуждается в смелости и решительности, которые исходят от чистой совести, истины и всемогущего Господа. Они – люди не книжные и простые. Русское слово «простые» соответствует еврейскому «пути» и греческому «вульк». Оно включает в себя в применении к человеку как отрицательные, так и положительные черты его характера. Отрицательные – простой – это неопытный и неосмотрительный человек. Положительные – простой – это человек добродушный, бесхитростный, неискушенный во зле, имеющий сердечную прямоту, выражающуюся в искренности речи, исключающую недоброжелательность во взглядах и действиях. Это человек, ищущий Бога без всякого двоедушия. Он в простоте все принимает от Господа и раздает полученное без расчета, с искренней любовью. Он считается только с волей Господа, и послушание Иисусу Христу у него на первом месте. Чистоту намерений простого человека символизирует простота голубя. На суде в Синедрионе апостолами Петром и Иоанном была проявлена положительная простота. Слово Божие призывает и нас, чтобы мы не уклонялись от простоты во Христе. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. «Жили и повиновались друг другу в простоте сердца, как Христу». Второе послание Коринфянам, 1 глава, 12 стих. Послание Ефесянам, 6 глава, 5 стих. Священное Писание говорит, что Иисус Христос вместе со своими учениками несколько раз был в Иерусалимском храме на богослужениях. Здесь он излагал народу евангельские истины. Некоторые члены Синедриона могли видеть в это время Петра и Иоанна в храме. Теперь же, смотря на них и слушая их слова, узнавали их, что они были с Иисусом. Вне Христа нет ни вечного спасения, ни истинной святости. Он делает человека новым и наполняет его сердце любовью к Богу и ближнему. И Он ведет нас в христианскую жизнь. У Иисуса Христа было любящее, смиренное, бескорыстное и понимающее сердце. И если Он пребывает в нас, ненависть, злоба и гордость никогда не будут царствовать в наших сердцах. Напротив, любовь, милосердие, служение Господу и ближним будут целью нашей повседневной жизни. И только по этим качествам окружающие нас люди смогут узнать, что в нас пребывает Иисус Христос, и мы имеем с Ним общение. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Слово Божие нам не говорит, как исцеленный оказался в Синедрионе. Но можно полагать, что он был приведен сюда по распоряжению первосвященников. Они надеялись заставить исцеленного пойти на отрицание чуда в его исцелении, как это было со слепорожденным, которого исцелил Иисус Христос. Но как тогда, так и теперь Синедрион ошибся в своих расчетах. Объяснение апостола Петра о чуде исцеления хромого и его присутствие здесь же поставили в затруднение Синедрион. Они не знали, что им делать, поэтому приказали апостолам выйти вон, чтобы без них решить, что делать с этими людьми. Когда Иисус Христос воскресил Лазаря, по этому поводу был собран Синедрион, и на нем решался такой же вопрос: «Что нам делать с Иисусом?» Об этом пишет апостол Иоанн. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». С этого дня положили убить его. Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 47 по 53 стих. Начальствующие Синедриона, первосвященники Анна и Каиафа, довели до крестной смерти Иисуса Христа. Они никак не могли отказаться от своих слов и действий в отношении Его учения, даже несмотря на то, что Петром и Иоанном было совершено явное чудо исцеления хромого, как об этом говорили сами члены Синедриона. «Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей, и, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. К такому отвержению Иисуса Христа начальников иудейских привели ненависть, злоба и зависть. Эти пороки превращают сердце человека в кусок холодного бездушного гранита. Они порывают в душе человека струны любви и делают жизнь безотрадной и бесплодной. Никто не может нам причинить больше вреда, чем эти пороки, если мы позволяем им отравлять наше сердце, душу и дух. Будем просить Господа, чтобы Он дал нам силы быть свободными от этих пороков. Книга Деяний, 4 глава, с 19 по 22 стих. Приведенные слова Священного Писания очень поучительны. Они говорят о той перемене, которую произвел Дух Святой в апостолах. Евангелист Матфей пишет, что Иисус Христос перед Своим крестным страданием сказал ученикам: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Евангелие от Матфея, 26 глава, 31 стих. Но Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Евангелие от Матфея, 26 глава, 33 стих. На эти слова Петра Иисус Христос сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Евангелие от Матфея, 26 глава, 34 стих. Но Петр с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобой, я не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Евангелие от Марка, 14 глава, 31 стих. Но случилось другое. Когда в Гефсиманском саду Иисус Христос был взят воинами, ученики, оставив Его, бежали. Евангелие от Марка, 14 глава, 50 стих. А Петр, испугавшись, трижды отрекся от Господа. Евангелие от Марка, 14 глава, 66 по 71 стих. Испуг – это внезапное чувство страха, которое возникает где-то в глубине человеческого «я». Он особенно сильно овладевает человеком при неуверенности в исходе своей жизни. В это время человек делается несобранным, растерянным и даже способным пойти на измену Господу, стране или близкому человеку. Испуг и страх за свою жизнь привели Петра к отречению от Иисуса Христа. Но тот же Петр совершенно изменился, когда он получил в день Пятидесятницы Духа Святого или силу свыше, и вновь исполнился им в Синедрионе. Книга Деяний, 4 глава, 8 стих. В нем уже не было страха, и на угрозы членов Синедриона он смело сказал: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Дух Святой – это Дух силы. В нем духовная сила Церкви Христа и каждого ее члена в отдельности. Человек, исполненный Духом Святым, имеет страх только перед Богом и больше ни перед кем другим. Да и вся духовная жизнь истинного христианина зиждется на двух великих дарах Божьих. Это неизреченный дар – дар Голгофы и дар Святого Духа – дар Пятидесятницы. Без Голгофы и веры в искупительную жертву Христа немыслимо прощение грехов и примирение с Богом. И христианин, не исполненный Духом Святым, не сможет жить святой, бесстрашной и богобоязненной жизнью. Если в нас есть жестокость, плотские помышления, склонность превозноситься над другими, раздражительность, гнев, отсутствие любви к Господу, друг к другу и людям, не понимающим нас, и борясь с этими пороками, мы не смогли их победить, то это говорит о том, что мы или не исполнены, или совсем мало исполнены Духом Святым. Далее, отвечая Синедриону на приказ не говорить и не учить об имени Иисуса, Петр и Иоанн сказали: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Что же видели и слышали апостолы? Они видели чудеса и знамения, совершаемые Господом. На горе Преображения видели преображенного, сияющего Иисуса Христа, и здесь же они слышали глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте». Евангелие от Матфея, 17 глава, 5 стих. Апостолы были свидетелями страданий и смерти Иисуса на Голгофском кресте, и они же неоднократно видели воскресшего Христа. Апостолы были очевидцами вознесения Иисуса Христа на небо, и после Его вознесения видели ангелов, которые сказали им о втором пришествии Господа за Своей Церковью. Апостолы также видели жизнь Иисуса Христа. Жизнь Его была жизнью любви к Богу и людям. Его любовь к Богу доказана абсолютным послушанием Ему, любовь к людям – Голгофской жертвой. Находясь в самом беззаконном окружении, подвергаясь побоям, насмешкам и поруганию, Христос даже здесь сохранил свой совершенный характер. Его взор не омрачался злобой. Из уст Его не вышли ни слова угрозы, ни крики проклятия. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Первое послание Петра, 2 глава, 23 стих. И, наконец, в день Пятидесятницы апостолы не только были свидетелями сошествия Духа Святого, но и сами в обильной мере исполнились им. Ученики Иисуса Христа слышали Его слова. Люди, слушая Его, дивились словам благодати, исходившим из уст Его. Евангелие от Луки, 4 глава, 22 стих. Слова Христа проникали до глубины души, но никогда они не были ни оскорбительными, ни высокомерными. Моральное учение Христа – фундамент цивилизации. Он открыл многие духовные законы – веры, греха, смерти, духа и жизни, свободы и любви. Иисус Христос открыл апостолам, что Он есть Мессия, Сын Божий, Спаситель мира, пастырь добрый, полагающий жизнь свою за овец. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11 стих. И что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Книга Деяний, 4 глава, 12 стих. Все это апостолы Петр и Иоанн видели, слышали и уверовали в Иисуса Христа. Благую весть о Христе Господь повелел им проповедовать, а так как требование Синедриона было несовместимо с Его повелением, они смело и безбоязненно отказались Его выполнять. Они же, то есть члены Синедриона, пригрозив, отпустили их. Угрозы – это запугивание, обещание причинить неприятность и зло. За что же Синедрион обещал причинить апостолам зло? За проповедь о Христе, за исцеление хромого от чрева матери именем Иисуса Христа. Здесь мы видим начало исполнения над учениками Христа слов Господа, которые записаны в Евангелии от Матфея: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое». Евангелие от Матфея, 10 глава, 22 стих. Ненависть есть зло, плод греха, чувство сильной вражды к человеку. Ненависть к праведнику возникла в самые отдаленные времена. Так Каин ненавидел Авеля, и сыновья Иакова, и Иосифа, Иисуса Христа ненавидели первосвященники, священники, книжники, фарисеи, и они же проявили ненависть к Его ученикам. Как видно, таков постоянный закон. Того, кого Бог любит, люди ненавидят. Или от того, что Он выделяется и этим вызывает зависть, или от того, что Он является живым укором для грешников. А ненависть толкает человека на устранение ближнего и ведет к убийству его. Но несмотря на то, что Синедрион ненавидел апостолов Христовых, в данном случае он не мог их наказать по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее, ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Таким образом, это первое и открытое враждебное нападение иудейского Синедриона на Петра и Иоанна окончилось полной победой апостолов. Господь защитил своих посланников. Но сознание этой победы раздражало гордых и самолюбивых первосвященников, священников, книжников и старейшин иудейских. Теперь они боялись народа, но их хитрость и лукавство могли склонить мнение народа на их сторону. Едва ли можно назвать такой вид зла, который не имел бы своими корнями гордость, самолюбие и лукавство. Что портит и калечит пылкую увлекающуюся юность? Гордость и самолюбие. Кто бросает яблоко раздора в мирную и дружескую семью? Гордость, самолюбие и неискренность. Кто делит ризы Христовы и вносит раздор в церкви? Гордость и самолюбие. Кто поджигает пожары войны, обрекая многие человеческие жизни на смерть, голод, страдания и слезы? Все те же гордость и самолюбие. Кто распял Иисуса Христа и поднял свою руку на Его апостолов? Все это зло делали и делают грехи. Гордость и самолюбие. Проверим наши сердца. Нет ли в них грехов гордости и самолюбия? И если эти пороки мы заметим в наших сердцах, будем просить Господа, чтобы кровь Иисуса Христа, Сына Его, очистила нас от них. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Книга Деяний, 4 глава, с 23 по 30 стих. Не имея возможности судить Петра и Иоанна по причине народа, который прославлял Бога за совершенное чудо исцеления хромого, Синедрион освободил их из-под стражи. Быв отпущены, они пришли к своим, то есть в дом, где в это время были апостолы и некоторые верующие, и рассказали, что первосвященники и старейшины приказали им не говорить и не учить об имени Иисуса. Книга Деяний, 4 глава, 18 стих. Это сообщение Петра и Иоанна встревожило верующих и побудило их обратиться в молитве к Богу и просить Его, чтобы Он заступился за них и дал им силу смело говорить слово истины. Молитва в жизни учеников Иисуса Христа имела очень важное значение. Все трудности, встречающиеся на их пути, они преодолевали молитвой. Так и в данном случае они, выслушав сообщение апостолов, единодушно возвысили голос к Богу. Эта молитва не была заученной или обрядовой. В ней один кто-то, скорее всего, пресвитеры Иерусалимской церкви, Петр или Иаков, произносил молитву, а остальные верующие единодушно возвышали свои голоса, повторяя или молитвенно присоединялись к словам молитвы одного. И таким образом эта молитва была молитвой всей церкви. Единодушная молитва Церкви имеет большую, очень большую силу. Она мудро разрешает встречающиеся проблемы в жизни Церкви и отдельных верующих, дает силу, все преодолев, устоять, обогащает познанием истин Божиих, исполняет Духом Святым и приводит к Христу новые души. Вот почему вся жизнь Церкви должна быть овеяна молитвой. Иисус Христос сказал: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих. Евангелист Лука, движимый Духом Святым, в 4 главе Деяний святых апостолов записал и слова молитвы Первоапостольской Церкви, в которой сказано: «Владыка Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них». Так некогда в трудное время молился праведный царь Езекия перед лицом Господним и говорил: «Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один, Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю». Книга пророка Исаии, 37 глава, 15-16 стихи. В словах этих молитв исповедуется Божие всемогущество, проявленное им при сотворении вселенной. Бог есть Создатель и премудрый Творец мира видимого, естественного и невидимого, духовного. Он через пророка Исаию говорит: «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распространили небеса, и всему воинству их дал закон я». Книга пророка Исаии, 45 глава, 12 стих. Господь желает, чтобы и мы в наших молитвах исповедовали Его Творцом и Создателем, так как им сотворено все, что наполняет небо и землю. В основе молитвы Первоапостольской Церкви лежит пророческое изречение Давида из Псалма, в котором сказано: «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Псалом 2, стихи 1-2. Пояснить это пророческое изречение можно следующими словами. «Зачем метутся, поднимают мятеж и восстание, язычники, то есть римляне, и народы, представители 12 колен Иакова? Они замышляют тщетное, бесполезное и суетное, так как умерщвленный ими Мессия Иисус Христос расторгнул, разорвал узы смерти, воскрес из мертвых, вознесся на небо, и Ему дана всякая власть на небе и на земле. Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою». В ветхозаветном народе Божием совершалось помазание священным елеем царей в день их поставления на царство и первосвященников, и пророков в день их посвящения на соответствующее служение. Эти три достоинства в божественной полноте соединены в Иисусе Христе. Он есть Царь царей, первосвященник по чину Мелхиседека и пророк. Книга Откровений, 17 глава, 14 стих. Послание евреям, 7 глава. Книга Второзакония, 18 глава, 15 стих. И как царь, первосвященник и пророк, он был помазан елеем радости. Послание евреям, 1 глава, 9 стих. Или Духом Святым. О своем помазании Иисус Христос говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Евангелие от Луки, 4 глава, 18-19 стихи. Апостол Петр, движимый Духом Святым, в доме римского сотника Корнилия сказал, что Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Книга Деяний, 10 глава, 38 стих. Помазание Сына Божия совершилось в день его крещения, когда на него сошел Дух Святой. Об этом знаменательном событии в жизни Христа пишет евангелист Лука. Евангелие от Луки, 3 глава, 21-22 стихи. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий. Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Апостол Иоанн пишет, что мы также имеем помазание от святого. Первое послание Иоанна, 2 глава, 20 стих. «Совершилось это помазание в день сошествия на нас Духа Святого, и теперь оно в нас пребывает, учит и открывает нам истины Божии». Первое послание Иоанна, 2 глава, 27 стих. «Как при помощи языка мы ощущаем вкус пищи, так посредством помазаний Духа Святого мы познаем волю Божию». Иногда мы не можем сказать, почему нам нельзя делать то или другое, так как Дух Святой не указывает нам причины. Мы не можем указать и на Слово Божие. И все же через помазание мы определенно знаем, что, повинуясь помазанию, мы в согласии с Богом. Дети Божии, позволяющие руководить собой помазанию Духа Святого, скоро станут живым Евангелием, и их жизнь будет украшением учения Иисуса Христа. «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Библия говорит, что рука Божия сотворила небо и землю. Книга пророка Исаия, 66 глава, 2 стих. «Как рука горшечника придает облик сосуду, так Бог проявляет силу мышцы своей в творении и в истории человечества». Книга пророка Иеремии, 18 глава, 6 стих, 32 глава, 17 стих. Книга пророка Иова, 10 глава, 8 стих. «Его рука избавляет от бед». Книга пророка Исаии, 50 глава, 2 стих. «И бывает простертой на исцеление, но она может отяжелеть и наносить удары». Псалом 31 стих 4. Книга пророка Исаии, 5 глава, 25 стих. Так, например, Элиме Волхву апостол Павел сказал: «И ныне, вот, рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Книга Деяний, 13 глава, 11 стих. Но Бог – нематериальное существо. Он есть Дух. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. «А следовательно, те места в Слове Божием, которые говорят о руке Господней, надо понимать в переносном смысле, как символ Его силы, крепости и всемогущества». Так Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским надеялись достигнуть своей цели, убив Иисуса, но сами того не ведая, сделали то, что от вечности предопределила всемогущая рука Божия, чтобы посредством смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте искупить людей от последствий грехопадения и возвратить человеку утраченный в прародителях рай. И далее в своей молитве Первоапостольская Церковь просит, чтобы Господь посмотрел на угрозы и запугивания первосвященников, защитил и сохранил от опасностей и дал рабам своим со всею смелостью решительно и без страха говорить или проповедовать слово спасения. Слово «раб» в применении к верным служителям Божьим евангелист Лука употребляет не в языческом смысле. Невольник, обращенный в безличное орудие рабовладельца, но в евангельском смысле верующий, свободно, радостно и с любовью исполняющий волю Божию. Служить Богу и быть Его рабом не унизительно для человеческого достоинства, но в высшей степени благородно. Рабы Иисуса Христа – это Его друзья. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. «Они войдут в небесное царство, где, как сказано в книге Откровения, не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Книга Откровения, 22 глава, с 3 по 5 стих. «Будем верными служителями Иисуса Христа». Книга Деяний святых апостолов, 4 глава, с 31 по 37 стих. Исцеление хромого именем Иисуса Христа и нравственная победа апостолов над Синедрионом при первом его нападении на них были большими событиями в жизни первоапостольской церкви. От дня Пятидесятницы церковь умножилась численно, и евангелист Лука счел нужным, как и после сошествия Духа Святого на учеников Христа, сделать описание жизни церкви. Во-первых, в этом описании Лука говорит, что Бог отвечал на молитвы, являя чудеса. Для молящегося и глубоко верующего человека жизнь – это цепь истинных чудес. Для Бога нет ничего невозможного. Он совершает чудеса. А переживание истинного чуда каждый раз ставит людей перед решением, хотят ли они признать Господа или нет, считают ли они Его способным на то, что превосходит всякое человеческое разумение. В Библии есть много примеров, когда Бог отвечал на молитвы Своих посланников явлением чудес, которые содействовали росту веры и познании Господа. Так, например, по молитве пророка Илии «не спал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Третья книга Царств, 18 глава, 38-39 стихи. По молитве Елисея Господь открыл глаза его слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Четвертая книга Царств, 6 глава, 17 стих. А по молитве Первоапостольской Церкви поколебалось место, где они были собраны. Это было не естественное землетрясение, но чудное сотрясение места собрания верующих. Оно было знамением того, что молитва церкви услышана, и этим Бог явил свое могущество, которое показало ученикам Иисуса Христа, что им не надо страшиться угроз Синедриона, так как колеблющее место их собрания может защитить своих верных последователей. Господь желает, чтобы и в наши дни каждая Его церковь разрешала молитвой все встречающиеся на ее пути трудности. Библия говорит, что Бог защищает избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, и что всякий просящий получает. Евангелие от Луки, 18 глава, 7 стих. А апостол Павел в послании к филиппийцам пишет: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Послание филиппийцам, 4 глава, 6-7 стихи. Во-вторых, первоапостольская церковь была церковью, исполненной Духа Святого. Сошествие Духа Святого на учеников Христа в день Пятидесятницы было сверхъестественным проявлением. Лука пишет: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Книга Деяний, 2 глава, со 2 по 4 стих. «Так и теперь по молитве церкви поколебалось место, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Следует сказать, что чем больше места Дух Святой занимает церкви, тем больше в ней жизни и любви. Он есть духовная сила церкви и каждого ее члена в отдельности. Но он никогда не входит в сердце, которое не повинуется ему, или если оно наполнено самолюбием, завистью, гордостью, нечистотой и равнодушно к искупительной жертве Иисуса Христа. Бог хочет дать дожди благословения. В этом нет никакого сомнения. Но готовы ли мы принять их? Он хочет излить воды. Но на кого? На жаждущих. У Него приготовлены обильные потоки Его Духа. Но для кого? Для иссохшего. В-третьих, несмотря на быстрый рост церкви и умножение ее членов, между ними было полное единодушие и взаимная братская любовь. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, то есть верующие имели между собой совершенное единение в мыслях и чувствах, в вере и стремлениях и во всем укладе духовной жизни. Это было поистине дивным явлением в грешном и самолюбивом мире. В первые века христианства люди, наблюдающие за жизнью последователей Иисуса Христа, говорили: «Смотрите, как они единодушны и как они заботятся друг о друге и любят друг друга». Братское единение и любовь – вот то, что во все века отличало истинное христианство от ложного и что безошибочно определяет духовную степень и нашего современного христианства. Любовь к друг другу и единение – это одно из главных доказательств нашего возрождения. Апостол Иоанн пишет: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 стих. Кто же дал первоапостольской церкви одно сердце и одну душу? Все ее члены имели тесное общение с Иисусом Христом. А чем ближе мы к Иисусу Христу, тем ближе мы ко всем, кто искренне любит Его. Они были наполнены Духом Святым, а Он соединяет сердца детей Божьих в одно сердце и одну душу. И Его цель – привести Божий народ к единству и совершенству во Христе Иисусе. Будем стремиться к постоянному общению с Иисусом Христом и исполняться Духом. В-четвертых, в первоапостольской церкви никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Это был не обязательный для всех закон, тем более не принуждение, но добровольное движение братской любви. Вся или часть собственности с любовью предлагалась для употребления другим, так что всем мог пользоваться каждый. Иоанн Златоуст в «Любви к ближнему», доведенный до отказа от личной собственности, видел нечто столь великое, что ожидал от ее торжества устранения всех недостатков общественного строя. Вместе с тем он не забывал, что такое самопожертвование требует от человека большой любви и высоких нравственных достоинств, которые не могут быть уделом каждого. Поэтому он советовал это только достойным должного совершенства, остальным же разрешал иметь свое имущество и заботиться о нем. Он говорил: «Пусть же наши слова относятся к людям совершенным, а менее совершенным скажем следующее. Уделяйте на дело Божие от имения своего и таким образом умножайте свое богатство». Потому что подающий нуждающемуся взаймы дает Богу. В-пятых, не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Вероятно, каждый по своей доброй воле продавал из имения своего, что хотел, и полученную сумму полагал к ногам апостолов в полное их распоряжение. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом Каприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. В-шестых, апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Это благовестие Пасхи заключается прежде всего в свидетельстве о факте, что Иисус был распят и умер. Но Бог воскресил Его и через Него дал людям спасение. Воскресение Иисуса Христа – это основание и краеугольный камень веры христианина. Согласно Божьему плану спасения, воскресение Христа служит Божией печатью, заверяющей нас в том, что принесенная Иисусом Христом жертва умилостивления принята Богом, и божественное правосудие в нем осудило грех и получило полное удовлетворение. В-седьмых, великая благодать была на всех их, не только на апостолах, но и на всех верующих. Русское слово «благодать» означает «дать благо». Высшее благо для человека – прощение грехов и освобождение от наказания за грех, помилование, которое он получает по вере в Иисуса Христа. Благодать – это незаслуженная милость и дарование Христа. Под словами «великая благодать» здесь, разумеется, дарованные Господом Церкви единодушие, любовь и сила Духа Святого, в обильной мере являемая в жизни апостолов и всех верующих. В этой великой благодати нуждаемся и мы. Будем просить о ней Господа.